другие технологии воздухоплавания. Вот. И вот это вот поездки или путешествия в 39-е царство говорит о том, что пути людей протекали, пролегали значительно дальше. Также это может быть просто аллегория чего-то очень далекого, 39-е царство, но это указывает на вот эти вот 27 созвездий, 3×9. Млечный путь в обоих традициях считается не просто каким-то таким вот как бы соединением определенных звезд, а он считается дорогой, ведущей на высшие планеты, и там, и там. Те самые змеи Горынычи, которые описываются в русских сказках, они имеют тоже более подробное описание в индийских ведах. Их называют наги, то есть наги — это такие змеи многоглавые, огнедышащие, которые живут на низших планетах этого мира. Вот, и с ними тоже были определенные контакты, они имели способности, имеют оборотни, то есть они могут приобретать человеческий образ, могут оставаться в таком виде. Вот это те самые змеи Горынычи. Следующая параллель в культуре — это то, что жертвы, которые в любой культуре как бы приносятся, ритуальная культура всегда означает какую-то жертву, подношение кому-то чего-то. У нас слово «жертва» сразу же ассоциируется с какой-то кровью. Жертвенный нож, жертвенный алтарь, там, залитый кровью. Это все уже как бы проблемы постведической культуры. Вот это как раз уже культура языческая, культура послеведическая, которая больше распространилась в таких вот местах, как Вавилон, Египет, вот это вот Сирия, Иерусалим. Там это все было, кровавые жертвы. Вот, ну и как бы более далекие места, как вот Америка и так далее. А изначальная жертва — это не означает, кого-то резать нужно. Жертва означает просто подношение. Просто подношение. Так вот, веды предписывают жертвы, которые всегда были такими бескровными, вегетарианскими. И то же самое описано в книге Велеса. В главе Трояновы века там написано интересное. «Боги русские не берут ни жертв людских, ни животных, только плоды, овощи, цветы и зерна, молоко, питную сурью, это квас, и мед, и никогда живую птицу и рыбу. Это варяги и эллины дают богам жертву иную и страшную, человеческую». То есть говорится о том, что культура была гуманной, бескровной. То же самое говорится в Бхагавадгите, индийский источник, где Кришна говорит: «Предложи мне листок, цветок, плод или воду, я приму это». То есть нигде не говорится о какой-то крови. Потому что на самом деле вот это вот русское слово «мясо», оно происходит от санскритского индийского корня «мамса». «Мам» обозначает «меня», «са» обозначает «тебя». Итак, слово «мясо» обозначает «меня, тебя». Что это значит? Это обозначает, что убийство животных в Индии было разрешено только на определенных условиях, определенный ритуал был. И когда этот человек убивал это животное, он произносил ему на ухо определенное заклинание, смысл которого был таков, что сейчас я убиваю тебя, потом ты будешь убивать меня. Кровь за кровь, око за око, зуб за зуб. Итак, слово «мясо» обозначает, когда человек дайте мне килограммчик мяса, это обозначает, что в течение времени мое мясо будет кто-то есть. То есть я сейчас поощряю убийство кого-то просто тем, что я плачу за это убийство. Вот. Потом также, сказать, мое мясо будет лежать, кто-то будет моим мясом питаться за деньги или бесплатно. Одним словом, это указывает на закон причинно-следственной связи. Вот. Поэтому, зная этот закон, люди древности в качестве жертв использовали вегетарианские продукты. Следующая параллель — это этот вот слог «Ом», ныне популярный. Со слога «Ом» начинаются почти все ведические молитвы, мантры, там, что-нибудь, «Ом», «Сурья», «Намага» и так далее. Практически все они. Вот. И в книге Велеса тоже приводится интересный стих. А, кстати говоря, там Миролюбов, он тоже еще такую мысль сказывает интересную. Он говорит, этот слог «Ом», он более полно произносится как «Аум». «Аум», три буквы, потом «Вом» превращается. Миролюбов говорит, что этот крик, когда человек в лесу потерялся, что он кричит? «Ау! Ау!» кричит. Он говорит, изначально это было «Аум». Потом, согласно «М», куда-то подевалось, осталось «Ау». То есть обращение к Богу. «Ом» — это как бы в ведах такое словесное или звуковое воплощение Бога. Итак, когда человек уже не имеет никакой надежды, он обращается куда-то там «Аум, аум». И вот в книге Велеса есть такой интересный стишок. где это слово тоже используется, там говорится: «Прозри, Русич, Оум, Оум, великий и Божий, Он единый с нами, и Ему творите требы и превозглашайте славу с богами воедино». Здесь тоже вот в книге Велес этот слог упоминается. Следующая параллель – это тоже связано с пониманием космоса. Полярная звезда – это то, что как раз является таким вот единственным в этом мире неподвижным светилом, такой как бы точкой, вокруг которой все вращается. Именно по этой причине для мореплавателя она является ориентиром. В этом изменчивом мире должен быть какой-то неизменный ориентир. И вот это очень необычное место. Его называют на санскрите Дхрувалока. Лока обозначает буквально планета. Отсюда происходят такие слова, как локальный, местный. Это санскритский корень лока, место какое-то, планета. Вот. А Дхрува обозначает неподвижный. Дхрувалока – это неподвижная планета. Единственное светило в этом мире, которое не движется. Поэтому все на него и ориентируются, собственно говоря. И этому светилу приписывается особенный статус. Его еще другое имя на санскрите – это Шветадвипа. Шветадвипа – это буквально означает «белый остров», или то, что в русских сказках называют «беловодье». Беловодье, или еще называли его в Индии «молочный океан», «белая вода» или «светлые воды». И это место, согласно индийским ведам, считается посольством духовного мира в этой материальной вселенной. Как предположим, страна может находиться где-то далеко, Америка, но в Владивостоке есть консульство американское. Точно так же духовная реальность находится за пределами этого материального космоса вселенной, куда мы вселены из этой более высокой реальности. Но в этом мире есть представительство. И вот этой вот планете, полярной звезде Шветадвипа, отводится в обоих традициях статус вот этого посольства. То есть там буквально сказано так в книге Велеса: «Трон Всевышнего недоступен даже для мысли. Он вне нашего мира. Вход к нему в точке соприкосновения вершины мировой горы, Меру, о которой он говорил уже, и небосвода. Сия гора-ось видна лишь духовными очами, но сама точка соприкосновения видна всем». Это полярная звезда. То есть полярная звезда – это такая необычная, необычное место, и в обоих традициях оно упоминается как представительство Бога в этом мире. Следующий момент – это то, что в обоих традициях, когда человек умирал, чаще всего человека кремировали, кремация. Почему? Две основные причины, почему кремация предпочиталась. Первая такая сугубо утилитарная, чтобы не осквернять землю трупными ядами, все это, так сказать, отравление. Одно. Второе – это то, что поскольку тело связано с душой определенными как бы такими связями, если человек не достиг еще как бы такого полного очищения, освобождения, то для того, чтобы помочь ему быстрее разорвать отношения со своим уже мертвым нерабочим телом, это тело просто-напросто кремировали, для того, чтобы у души не было привязанности к этому. Почему люди боятся, допустим, кладбища, считают, что это какие-то привидения, духи и так далее? Потому что многие души, живые существа, которые были очень сильно привязаны к своим телам, они эту привязанность долго сохраняют. И поэтому они могут просто находиться в том теле, в том месте, вернее, где их тело захоронено. Так вот, для того, чтобы не сдерживать эволюцию или путь развития души, чтобы помочь ей двигаться дальше, для этого это тело кремировали, придавали земле, все, можно спокойно двигаться дальше, нету, не к чему больше привязываться. Ну и, конечно, вопрос гигиены существенный. Следующая параллель – это понятие о так называемых чакрах, если кто-то знаком с ведической индийской традицией. Чакры – это такие тонкие органы, которые находятся внутри нашего физического тела. И они являются такими как бы своего рода пуговичками. Есть душа, есть на душу одето тонкое тело, и на тонкое тело одето уже физическое, грубое тело. Так вот, чакры – это как бы такой механизм, или такие вот семь этих чакр, семь центров, это как вот семь пуговиц, при помощи которых тонкое тело пристегнуто к грубому телу. Тонкое тело – это наша психика, наш ум, физическое тело – это вот уже непосредственно машина сама по себе. И эти центры, чакры, являются носителями определенной энергии. И люди думают, что чисто такое индийское понятие, оно описано в таком древнем индийском трактате, как Патанджали Йога Сутра, где описывается вся эта как бы тонкая анатомия человека. Но на самом деле на Руси это тоже было очень хорошо известно. Об этом Гусева Наталья Романовна, она индолог, такой известный ученый у нас, писала в своей книге вот эта вот арктическая теория «Русские сквозь тысячелетия», где она как раз тоже об этих вещах говорит, что общность есть в плане северной единой прародины и в Ригведе описывается, и в русских этих ведах. Вот тогда она приводит прямо список, как эти вот семь чакр называются на санскрите, на индийском языке, как они назывались по-русски. Нижняя чакра Муладхара, она на Руси называлась Зарод, то есть там, где зарождается энергия. Первая у основания в промежности идет, у копчика идет. Потом вторая чакра Свадистхана на Руси называлась Живот, то есть ниже пупка чуть, это второй центр. Третья Манипура, ее называли Яро. Яро или Ярила – солнце. Что такое солнечное сплетение? Как раз это вот третья чакра, Яро. Четвертая – Анахата. На Руси называлось очень просто – сердце. Что такое слово «сердце»? Сердце – это обозначает середина. То есть чакр всего семь. Из них три верхние, три нижние. Сердце – четвертое. То есть оно находится в середине. Оно связывает три ниши, которые связаны с физиологией. Ниши чакры с физиологическими функциями связаны. Верхние – с интеллектуальными. А сердце – это центральное, которое связывает. Она связана с эмоциями, с чувствами, с любовью определенной сердцем. Итак, сердце обозначает срединный сердце, это анахата, то, что в середине находится. Вишудха, пятая, называлась очень просто горло, потому что находится в области горла. Вишудха связана с тем, с речью, способностью выражать свои мысли и так далее. Агья или аджна чакра называют ее, тоже называлась просто чело, лоб, третий глаз. Вот, и Сахасрара, высшая чакра, называлась по-русски тоже очень просто родник. Вот дети рождаются, у них родничок такой еще где-то год не зарастает. Вот это как раз проявление этой вот высшей чакры. То есть все эти вещи, они также были известны. Вот вам еще одна параллель. Следующее это цифры. Те цифры, которые мы называем арабскими. На самом деле никакие они не арабские, потому что арабы взяли их в Индии, а мы уже у арабов. То есть мы их по последнему месту получения называем. Вот если вы откроете, допустим, какое-нибудь такое чисто вот оригинальное произведение ведическое, Шримад-Бхагаватам, допустим, вот он написан, текст здесь на санскрите приводится, вот потом перевод и так далее. Вы можете не понять, естественно, что здесь за текст сам по себе, но нумерация очень понятна, цифры наши, все, потому что они взяты из вед, из санскрита. И произносится все как? У нас один, у них ади, у нас два, дуа, три, четыре, чатур и так далее. Похоже, не правда ли? Вот, очень сильные параллели летоисчислений, вернее, в этих самых цифрах. Это исчисление тоже еще скажу. Письменность, как писали. Однажды этот Юрий Миролюбов своего дедушку спросил, говорит, дедушка, а как писали наши предки? Он говорит, ну как писали? Вели богову черту, а под ней лепили крюки. То есть черта такая верхняя, и под ней такие крючки. Теперь опять же, если вы обратитесь к санскриту, как здесь написано, вы видите, черта и под ней все остальные знаки. То есть идея какова? Есть бог, выше которого ничего, как бы предел верхний, а все остальное под богом. То есть это как бы такая черта, линия, она символизирует Бога, и под ней уже все остальное располагается. Тоже интересная параллель. Следующий момент – это календарь. Само слово календарь, что обозначает русское? Каляды – дар. Дар каляды. А кто такой каляда? Каляда состоит имя тоже из двух частей – кала и да. Да – это обозначает даю, кала обозначает время. Отсюда слово такое – калаворот, вращение времени. Калаворот. Итак, кала обозначает на древнем языке и на санскрите, и на древнерусском время. Да, дающий. Кала да, дающий время. Кала дар, календарь это дар каляды. И согласно этому древнему календарю существует вообще в мире 6 времен года. Мы думаем, что 4. 4 времени года, привыкли мы, да? Весна, лето, осень и зима. Но в ведах и в индийских, и в этих древних русских говорилось 6 времен года. 6 по 2 месяца. Не 4 по 3, а 6 по 2. И действительно в этом больше логики, потому что если вы посмотрите на март, весна, весна, и май, тоже весна. Похож март на май? Совсем нет. Это разные времена года. Вот, поэтому если разделить год на 6 времен года по 2 месяца, это будет более точное разделение на самом деле. И вот эта вот градация была и в индийской традиции, и в древнерусской. Также с точки зрения времени, в обоих традициях время понимается циклично. Сейчас в основном люди мыслят в рамках времени, что время линейное. Когда-то непонятно началось, как прямая линия, линейно. Непонятно, когда началось, и никогда не закончится. Прямая линия. Вот. Но веды говорят, время движется по циклам. И в этом больше логики. Это то, что мы видим на самом деле. Мы, конечно, не можем наблюдать такие большие вселенские циклы, но есть общий закон, как вверху, так и внизу. Мы можем видеть, что день – это цикл. Утро, день, вечер, ночь, опять утро. День, вечер, ночь, опять утро. Мы видим год, годовой цикл. Весна, лето, осень, зима, оп, опять весна, лето, осень, оп, опять. Цикличность мы видим. И принцип очень простой. То, что находится внизу, также и вверху. Но поскольку наше восприятие ограничено, и живем мы не так долго, то нам трудно увидеть теперь как бы большие маховики этого цикла. Но принцип таков, что время течет циклично. И вот этим вот как бы единицей этого цикла в индийских ведах назывался день Брахмы. Или день Творца. На Руси называли точно так же. День Сварога только. День Сварога, который длится много-много тысяч лет. Также времена года в индийской традиции, в русской, всегда воспринимаются олицетворенно, как некие сущности. И отсюда были, с этим были связаны такие праздники, например, встреча зимы, проводы зимы, когда делалось там какое-то чучело, допустим, этой зимы, то ее встречают, потом ее там какими-то метлами прогоняют, или сжигают, еще что-то такое. Вот. На самом деле мы говорим, послушайте, что мы говорим. Зима пришла. Пришла. Ходят люди, на самом деле, ходят существа какие-то. Вот. Ни с того ни с сего стало холодно, ни с того ни с сего стало тепло, потом что-то еще такое. Вот. Но современное знание, как я сказал уже с самого начала в лекции, это знание, которое как бы не ведет нас к единой целостной картине мира, к сожалению. Нынешнее знание, оно как раз деперсонифицирует или обезличивает мир. Наука изучает энергии, наука изучает законы, но она не изучает источники энергии, она не изучает законодателя. В этом как бы ограниченность современной системы знания. Что люди законы отрывают от законодателя, хотя не бывает закона там, где нет законодателя, понимаете? Если какая-то вещь повторяется, это называется законом. И для того, чтобы в изменчивом нашем мире какие-то вещи с периодичностью постоянно повторялись, должен быть гарант законов, понимаете? То есть в природе как бы нет никакого смысла в законах. Если все произошло из какого-то хаоса, каков смысл в законах? Законы регулируют отношения некие, понимаете? Так вот, наука изучает законы, а духовное знание изучает законодателя. Наука изучает энергии. А высшая духовная изучает источник энергии. Так вот, нынешнее знание, оно деперсонифицирует мир, обезличивает его. В то время как настоящее знание, это знание, которое показывает нам, что у всех энергий, у всего, в том числе и у времени, есть свои личностные источники. Так же, как, например, нету мест, которые никому не принадлежат. Понимаете, если вы пойдете куда-нибудь в городе, любой участок относится к какому-то району, за этот район какой-то там, не знаю, старший отвечает, еще и так далее. Точно так же, как все. Все места, все пространство находится в заведовании некоторых личностей. Точно так же и время, поскольку пространство и время это по большому счету одно и то же. Есть такое понятие пространство и временной кости континуум, потому что пространство существует только во времени, и время в пространстве. Они друг без друга не существуют, это как две стороны одной медали. Итак, точно так же, как за каждым куском пространства есть свой какой-то начальник, точно так же любой этап времени имеет своего начальника. Времена года тем более. Даже за времена суток отвечают определенные существа. Есть там мухурты, и у них божества, мухуртики, описаны в ведах. То есть все персонифицировано. Поэтому зиму встречают, зиму провожают. И стало холодно не просто потому, что на физическом плане подул северный ветер. Это физическое объяснение. Но у всего в мире есть метафизическое объяснение. Также более высокое. Почему живет человек? Ну как, почему? Кашу кушает, живой, энергия у него есть. Вот физическое объяснение. Кого устроит это объяснение? Человек живет, потому что есть источник жизни. И источником жизни является не материя. Материя, она инертна по своей природе. Жизнь только от жизни. Жизнь берется из сознания, сознание берется из души. Антиматериальные частицы. Вот это научное объяснение. А то, что энергия берется из белков, жиров и углеводы, это объяснение для первого класса, понимаете? Человек, который как бы рогом уткнулся в эту материю, дальше в материи ничего нет, это объяснение. Давайте, почему человек живет, почему он стоит? Сила в нем есть. Когда душа уходит из человека, возьмите вы Арнольда Шварценеггера, самого такого здорового дядьку, он тоже упадет. Хотя все нормально, кушать хорошо, много каши, силы много. Не этим держится человек, не этим живет живое существо. Он живет энергией сознания. Когда человек теряет сознание, брык и падает. Вот вам настоящее объяснение жизни, понимаете? Точно так же все эти объяснения, понижение зоны давления или еще там что-то такое, стало холодно, подул ветер. Это все детский сад, понимаете? Это физика. Но над физикой стоит метафизика, более высокая наука. Вот поэтому времена года и так далее, они их понимали как персонифицированные. И наступала зима, это означает наступает, она приходит ногами конкретно. И нам становится холодно, потом становится тепло, потому что зима уходит, приходит лето. Это на самом деле более продвинутые концепции, чем вот этот вот безличностный такой вот примитивизм и ограниченность современного так называемого научного знания. Именно так называемого. Вот, потому что люди, которые выбрасывают дух из жизни, они не могут понять ничего на самом деле. Очень ограничено все. И поэтому они только кормят обещаниями. Потом, наука работает, мы потом разгадаем. Если потом разгадаете, потом зарплату получать будете. Все, отдыхайте, ребята. Зарплата будет потом, когда узнаете смысл жизни. Вот. Никто не будет вам платить денег за обещание на потом. Вот. Знание должно быть точным и конкретным. Не каким-то там научным тыком слепым. А знание должно быть получено непосредственно из высшего источника знания. Приближаясь к концу, параллели. Языковое сходство. В русском языке и санскрите, языке, на котором написаны индийские веды, очень много параллелей. Грамматических. Мне их надо оценить очень сложно, поэтому просто слова будем сравнивать, и вы увидите, как они очень похожи. Я сначала буду слово на санскрите произносить, а потом русскую, параллели вам. Начнем сверху. Бхога.